Девочка думала так вплоть до того мгновения, когда услышала его снова, на сей раз в собственной комнате. Невнятный шепот будто просачивался сквозь стены. Голос вроде бы исходил из шкафа. Из его недр доносился звук, похожий на приглушенное бормотание, и разобрать слова было невозможно. Впервые после переезда в дом на пляже Ирина испытала страх. Она уставилась на темную дверцу закрытого шкафа и с радостью заметила ключ, торчавший в замке. Не размышляя ни секунды, девочка бросилась к гардеробу и торопливо повернула ключ несколько раз, заперев дверцу крепко-накрепко. Затем она попятилась, отступила на пару метров и вздохнула с облегчением. Но тут она вновь услышала пугающие звуки и поняла, что голос не один. Звучал хор голосов, что-то шептавших и бормотавших в унисон.
«Ирина!» —
позвала девочку Андреа Карвер с первого этажа. Громкий оклик матери вывел девочку из транса, в котором она пребывала. Ей стало тепло и спокойно.
«Ирина, если ты наверху, спустись и помоги мне немножко».
Никогда в жизни Ирина не испытывала столь пылкого желания помочь матери, независимо от того, что ее попросят сделать. Она ринулась к порогу, приготовившись бежать вниз. Внезапно ее лицо словно обдало ледяным ветром. Через комнату сильно потянуло сквозняком, и дверь резко захлопнулась. Ирина со всех ног кинулась к ней и принялась дергать круглую ручку, которую намертво заклинила. Прилагая отчаянные усилия, чтобы открыть упрямую дверь, девочка слышала, как у нее за спиной медленно поворачивается ключ в замке шкафа, и хор голосов, точно поднимавшийся из самых глубин дома, разразился хохотом. Когда я был ребенком, начал свою повесть Роланд. Дед столько раз рассказывал мне эту историю, что она мне снилась многие годы. Все началось очень давно, когда я приехал жить в этот городок, потеряв родителей в автомобильной катастрофе.
«Мне очень жаль, Роланд», — прервала его Алисия.
Сердцем она чувствовала. Несмотря на то, что новый друг непринужденно улыбался и на первый взгляд охотно рассказывал о дедушке и затонувшем корабле, ему намного труднее ворошить горестные воспоминания, чем он хотел показать.
«Я был совсем маленьким, я их почти не помню», — произнес Роланд, избегая взгляда Алисии, которую небольшая ложь не обманула.
«И что же тогда произошло?» — поторопил его Макс.
Алисия бросила на брата испепеляющий взгляд.
«Дед взял на себя заботу обо мне, и я поселился вместе с ним в домике у маяка. По специальности он инженер и много лет уже служит смотрителем на этом участке побережья. Мэрия предоставила ему должность пожизненно, поскольку он построил маяк практически собственными руками в 1919-м. Довольно занимательная история, как видите. 23 июня 1918 года дед вступил на борт «Орфея», стоявшего в порту Саутгемптон. Однако он сел на корабль инкогнито. «Орфей» являлся не пассажирским, а грузовым судном, причем пользовался скверной репутацией. Его капитаном был голландец, пьяница и человек, испорченный до мозга костей. Корабль он предоставлял в наем тем, кто мог больше заплатить. Предпочтение капитан отдавал контрабандистам, желавшим переправиться через Ла-Манш. «Орфей» имел настолько дурную славу, что даже немецкие эсминцы прослышали о нем и, столкнувшись на морских просторах, не топили из чистого благочестия. Так или иначе, но к концу войны дела пошли на спад, и летучий голландец, как прозвал его дед, был вынужден ловить рыбку в совсем мутной воде, чтобы заплатить карточные долги, которыми он оброс в последние месяцы. Похоже, что однажды, основательно сев на мель, а такое происходило с ним постоянно, капитан проигрался в пух и прах некоему мистеру Каину. Этот мистер Каин являлся хозяином бродячего цирка. В качестве платы мистер Каин потребовал, чтобы голландец взял на борт всю цирковую труппу и тайно переправил ее на противоположный берег пролива. Пресловутым циркачам мистера Каина было о чем беспокоиться, помимо сохранности балаганных палаток, и они стремились исчезнуть как можно скорее, естественно, нелегально. Голландец согласился. А что ему еще оставалось? Или отработать долг, или потерять корабль?»
«Минутку», — перебил Макс. «Какое отношение ко всему сказанному имеет твой дед?»
«Я к этому и веду», — пояснил Роланд. «Как я говорил, мистер Каин, ну, впрочем, это его не настоящее имя, имел множество тайн. Дед долгое время следил за каждым его шагом. У них были свои счеты, и дед опасался, что если мистер Каин со своими приспешниками переплывет пролив, то шансы поймать его улетучатся навсегда».
«Поэтому он проник на Орфей?» — уточнил Макс. «Зайцем?»
Роланд кивком подтвердил.
«Кое-что мне непонятно», — сказала Алисия. «Почему он не обратился в полицию? Он был инженером, а не детективом. Чем этот мистер Каин так ему насолил?»
«А можно мне закончить?» — задал вопрос Роланд. Макс с сестрой дружно кивнули. «Итак, главное то, что он сел на корабль», — продолжал Роланд. «Орфей снялся с якоря в полдень. Ожидалось, что он прибудет к месту назначения глубокой ночью. Но ситуация вышла из-под контроля. После полуночи разразилась буря и прибила корабль обратно к берегу. Орфей разбился о скалы и затонул в считанные минуты. Дед выжил, потому что прятался в спасательной шлюпке. Остальные утонули».
Макс поперхнулся. «Хочешь сказать, что тела все еще лежат на дне?»
«Нет», — ответил Роланд. «На рассвете следующего дня берег заволокло туманом, который продержался много часов. Местные рыбаки нашли деда без сознания на этом самом пляже. Когда туман рассеялся, флотилия рыбацких лодок обследовала место крушения. Не нашли ни одного трупа».
«Но в таком случае...» — тихо проронил Макс.
Роланд жестом остановил его, дав понять, что хочет закончить рассказ. «Деда привезли в больницу городка, и он пролежал там в бреду много дней. Поправившись, он решил в благодарность за то, что его выходили, построить маяк на гребне отвесного берега, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Через некоторое время он сам стал смотрителем маяка».
Когда Роланд замолчал, все трое сидели молча почти целую минуту. Наконец юноша посмотрел в глаза Алисии, а потом Максу.
«Роланд», — начал Макс, с трудом подбирая слова, чтобы не причинить боль другу. «В этой истории концы с концами не сходятся. Думаю, что дед рассказал тебе далеко не все».
Роланд несколько секунд молчал, а потом с печальной улыбкой взглянул на брата с сестрой и медленно кивнул несколько раз.
«Я знаю», — прошептал он. «Знаю».
Руки Ирины онемели от бесплодных попыток повернуть ручку двери. Не дыша, она повернулась и из последних сил вжалась спиной в дверную филенку. Взгляд девочки невольно устремился к ключу, который поворачивался в замке шкафа. Ключ сделал последний оборот и от толчка невидимых пальцев упал на пол. Очень медленно дверь шкафа начала открываться. Ирина пыталась закричать, но почувствовала, что не в состоянии выдавить ни звука, ей не хватало воздуха. Из темного шкафа сверкнули два хорошо знакомых желтых блестящих глаза. Ирина судорожно вздохнула. Это был ее кот, всего лишь кот, а ей-то на миг показалось, что сердце вот-вот остановится от ужаса. Она присела на корточки, чтобы взять кота на руки, и лишь тогда заметила, что за котом, в недрах шкафа, есть кто-то еще. Кот обнажил клыки, издав громкое устрашающее шипение под стать змеиному, и снова слился с темнотой. В сумраке полыхнула искра, и глаза, светящиеся точно расплавленное золото, заглянули в лицо девочки, а невнятные голоса хором позвали ее по имени. Ирина закричала во все горло и с размаху навалилась на дверь. Дверь распахнулась от удара, и девочка, потеряв равновесие, вывалилась в коридор на пол. Не теряя ни секунды, она со всех ног метнулась к лестнице, ощущая затылком чье-то ледяное дыхание. Все случилось в мгновение ока. Андреа Карвер оцепенела, увидев, как дочь прыгает с верхней ступеньки с перекошенным от страха лицом. Мать выкрикнула ее имя, но было уже слишком поздно. Малышка скатилась кубарем, как тряпичная кукла, к подножию лестницы. Андреа Карвер бросилась к дочери и приподняла ее голову. По лбу девочки поползла струйка крови. Мать коснулась шеи малышки и почувствовала слабое биение пульса. Изо всех сил сдерживая рыдания, Андреа Карвер взяла на руки безжизненное тело дочери и попыталась заставить себя подумать о том, что необходимо сделать. Пока тянулись до бесконечности худшие 5 секунд в ее жизни, Андреа Карвер случайно взглянула на верхнюю площадку лестницы. С последней ступеньки за ней пристально наблюдал кот Ирины. Долю секунды она, как заворожённая, смотрела на него в его жестокие, словно издевающиеся глаза. Потом тело дочери забилось у нее на руках, и она, опомнившись, побежала к телефону.